«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Жестокие стишки и черный юмор, наши анекдотцы, все пошлое и пошло в дело. Сейчас все услышали оправдание рядового Шишимарина, который по приказу командира застрелил под Киевом говорившего по телефону 62-летнего пенсионера Александра Шилипова. «Я не хотел его убивать, я выстрелил, чтобы от меня отстали». Конец цитаты. Уже довольно давно я почувствовал, что развитие событий на постсоветском пространстве подчиняется каким-то фатальным фольклорным законам. То и дело, как на картине Питера Брегеля-старшего «Фламандские пословицы», не на холст, а прямо в жизнь выбрасываются старые присловия и целые анекдоты. Так случилось и с допросом рядового Шишимарина, в котором повторилась сцена из позднесоветского довольно отвратного анекдота. Была такая серия вот мороженых, в анекдотах их называли почему-то дистрофиками, наркоманами или людоедами. Судят одного такого за убийство родителей. На вопросы обвинителей защитник он не отвечает. Судья задает последний вопрос. «Объясните суду, зачем вы это сделали?» И получает ответ.
«А чего они как эти?»
40 лет назад я занес этот анекдот в свою картотеку вместе с несколькими другими устными памятниками черного юмора. И вот 40 лет спустя фрагменты этого ужаса, почти не меняя речевой формы, словно рикошетом возвращаются в жизнь этой некогда единой страны. На пепелище сидит, обхватив голову руками, человек. Мимо проходит старый знакомый, участливо расспрашивает, что случилось. Выслушивает леденящий душу рассказ об упавшей бомбе, о погибших домочадцах, найденных этим несчастным среди развалин. «Понятно. Сочувствую тебе». И после паузы. «Ну а вообще как дела?» Эти анекдоты помечены концом 70-х, началом 80-х годов прошлого века, временем вторжения войск СССР в Афганистан. Но тогда они в моем восприятии современника с этой войной не связывались. Смутное ожидание глобальной катастрофы просачивалось из подсознания. Многие читатели моего поколения, родившиеся в середине прошлого столетия, могли бы добавить к этой горсти еще десятки таких же отвратительных произведений устной словесности того времени. Почему именно они всплывают в памяти сейчас? Возможно, потому еще, что в темной трубе времени подсвечивают из далекого уже прошлого то, что происходит сегодня на наших глазах. То, для описания чего не всегда хватает текущих ресурсов языка. Война в Украине столкнула людей, говорящих на разных языках, но это вовсе не украинский язык жертвы противостоит русскому языку оккупанта и мародера. Поразительным свойством этой войны является как раз наличие общего языка у обеих воюющих сторон – агрессора и жертвы агрессии. Так было и во время Первой украинской войны, затеянной Российской Федерацией под предлогом защиты русскоязычных Крыма и Донбасса от якобы украиноязычного Майдана, от «укрофашистов» в кавычках. Укронацистами Путин и его солдаты объявляют всех украинцев, на каком бы языке те ни говорили. Но сильнее всего распаляется российский оккупант, возможно, именно от того, что встречает и русский отпор. Украинская поэтесса Ия Киева бежала от Первой украинской войны Российской Федерации в Киев в 2014 году. Она писала на украинском и на русском, переводила в обоих направлениях все эти 8 лет между войнами. Сейчас, когда 3 месяца идет вторая украинская война Российской Федерации, начатая 24 февраля 2022 года, новый особый смысл приобрел цикл «Люди Донбасса». Русский мир предлагает человеку сплющиться между Россией и Украиной или быть разорванным между ними. Что делает с человеком государство российское от имени и по поручению народа и народных республик, от имени Пушкина и Путина? Как это с максимальной точностью описать на русском языке, который был бы понятен всем? Ия Киева создала поэтическую портретную галерею. Вот первый герой «Людей Донбасса» Алексей. «Мой папа умер в очереди за пенсией в тесном колодце восточнославянской равнины. Отец полз, как страна убиенная, как бесконечный военный фольклор, как лопата по чреву земли, как животное, разучившееся ходить, как третий сорт гуманитарки в сером мякише справедливости, полз, как розы Донбасса, на коже отставших от времени, пока тело не кончилось. Кость блокпост собирает компост». Ой, эти дончане, одна пенсия в Украине, другая в России, тебе причитаются вроде бы обе, жизнь тяжела, но ее можно потерять так нелепо, будучи народом в Донецкой Народной Республике, созданной Российской Федерацией как плацдарм для захвата и порабощения всей Украины. Второе лицо Донбасса женское. Галина. Мы лежим под солнцем войны и считаем удары, как сердцебиение нового времени. Переводим с языка на язык небесный огонь цвета боязни. Мы наш, мы новый мир построим до основания, а затем, они не раз его построим до основания, а затем, построим мир прекрасный русский до основания, а затем, он наш кумир, его мы строим до основания и затем. Все они говорили, убийца моего народа. А какого народа? Я на четверть русская, на четверть еврейка, на четверть немка. Миф о Донбассе – часть советской неправды, которую все они приехали защищать от наступления светлого будущего. Язык Ии Киева – это вырезки из советских газет, пережеванных зубами катов из русского мира и снова засунутыми в рот ее героине Галине. Она собрала, выплюнула, раскатала на листе бумаги эту массу советских клише. Поверх этого чужого текста, смоченного человеческой слюной, Ия Киева высадила кровавые розы, чтобы читатель увидел огромный звериный рык. Разбирать это сейчас как литературу едва ли возможно. Это попытка перевода с языка смерти на язык жизни. После Первой украинской войны 2014 года это еще можно было делать на русском языке. 24 февраля 22-го началось вторжение, которым Российская Федерация объявила Украине, что то и не должно существовать вовсе. Как писать с этого дня на языке врага? Название книги киевского поэта Александра Кабанова. Ия Киева не позволяет печатать переводы с украинского и русские оригиналы стихов в официальных российских изданиях. Не только российские коллеги, но и иноземные русисты еще не до конца поняли, что именно произошло этим проклятым днем 24 февраля 22 года в нашей части света. Так уважаемое и в высшей степени достойное лондонское культурное учреждение под названием Пушкинхаус объявило 20 мая, что награждает прекрасную английскую переводчицу премией, позволяющей той заняться переводом людей Донбасса с русского на английский в Пушкинском доме. Правда, у авторки этого поэтического цикла никто не спросил, согласна ли та, чтобы ее стихи переводили в Пушкинском доме, а потом представляли там английским ценителям русской поэзии, где бы поэзия та не создавалась. Замечательным русистам, поэтам и переводчикам даже в голову не пришло, что и имя Пушкина для пишущего на русском языке человека после 24 февраля 2022 года и до самого конца войны. Это может быть название кладбища русской культуры – «Черная речка». Как, спрашивают многие, разве вам не понятно, что мы сочувствуем всем украинцам, подвергшимся нападению путинского режима? Мы же не устаем выражать понимание и сочувствие. Это верно. Но так предательски похоже на советский черный юмор 1970-х. Смотришь на большое кладбище истории, как в зеркало реки, в которую входишь дважды, чтобы утонуть.